Мы читаем труды Бааль Сулама в предисловии Панимейроту Масберот, пункт 18. Задавайте свои вопросы по КАБ ТВ, труды Бааль Сулама, предисловие книги Панимейроту Масберот, страница 147 в оригинале, 18 пункт. А сейчас углубимся и разберем ошибку, которой был связан по рукам и ногам. Ибо древо познания добра и зла связано с пустым пространством, то есть с большим состоянием получения, на которое было сделано сокращение, и высший свет уже был удален из него.
Так Творец создал желание получить, как мы учим. Суть из ничего. И желание получать развивается на протяжении четырех стадий прямого света и достигает под воздействием света, который воздействует на него, в трех первых стадиях, в четвертой стадии, большой, как свет, который ее придал ей объем и передал ей разные свойства. И стадия 4, стадия Далит, которая приобрела все эти свойства от света, она стала как свет в своем желании получать, подобный свету. И тогда почувствовала в последней своей стадии, в четвертой, в далит и далит, что она получает. И тогда она ощутила огромный стыд, который сжигает ее. Это ощущение противоположности по свойствам Творцу, поэтому она сократила себя. Ощущение четвертой стадии далит бедалит — это страшное ощущение. Это называется свечение Малхут. Это тьма, с которой невозможно сделать ничего. Творение не в состоянии этому сопротивляться. Настолько ощущение мучительное. И оно называется пустое пространство, потому что туда не может проникнуть никакой свет. На эту, на четвертую стадию, последнюю, в далит, и было сокращение. Все предыдущие стадии, что они? Они, с ними все в порядке. Свет их создал. Они могут быть как свет в своем проявлении, нет проблемы. Нет в них никакой противоположности. То есть вся проблема — это четвертая стадия далит. Зачеркнуть ее нельзя. Отказаться от нее нельзя, потому что это суть творения, которое находится вне Творца и полностью противоположным во всем. Эта четвертая стадия постоянно присутствует в творении, и она его основа, фундамент. Потому что если бы не этот стыд, то кто такой гость? Он отменяет себя перед хозяином, все, что делает, хочет хозяин делает. Как неживая растительная животная природа, как собачка, например. Когда он становится гостем, когда он выступает как противоположность, как чуждый, когда он себя чувствует так, помните пример? Хозяин говорит: от всего сердца я все, что ты пожелаешь, только чтобы ты хорошо себя чувствовал, все твое. А он говорит: это не мое, это твое. От этого ощущения он не может избавиться, четвертое в четвертом. И поэтому это ощущение должно остаться, иначе у нас не будет, собственно, творения. И почему у нас это возникает? Сейчас нам объясняют, что именно если мы находимся в райском саду, это Гальгаль Тайнаем, Гара Целута, Гарбины, чистая отдача, ангел, не человек. Это называется Адам Аришон, но это Адам Аришон, первый, как сказано, плод творения рук Божьих. И пока он не получает четвертое в четвертом, пустое пространство, когда сокращается в четвертой стадии, и нельзя его заполнить, пока он не получает это внутрь себя, не устанавливая с ним связь, не раскрывая его внутри себя, можно рассказывать об этом в нескольких аспектах, как он раскрывает себя четвертое в четвертом. Стыд, он нуждается в облачении, в одеянии, нуждается в исправлении. Он не готов к выполнению своей функции, такой человек, такой Адам. Поэтому мы должны учить, как он раскрывает в себе пустое пространство. Что такое женщина в нем, которая должна так выйти из него? Из нуквы в гуфе, в отдельную нукву. Ребро, из ребра она была создана, из цела. И там она раскрывает малхут в гуфе, которая вышла вовне, и там обнаруживается пустое пространство, и тогда оба они чувствуют зарампин и малхут вместе, Адам и Ева чувствуют потребность в одеянии, в отраженном свете, в намерении ради отдачи, как гость относительно хозяина. И тогда, с помощью этого, они могут прийти к исправлению. Действительно, все, что они делают, будет ради отдачи хозяину. И тогда стыд облачается в почет. Путь непростой, путь не короткий. Он состоит из многих этапов. Обычно мы так их упоминаем. Ну, услышали, идем дальше. Но каждый в мире знает эту историю, но никто не знает, каков смысл, истинный смысл этой истории. Давайте постараемся, по крайней мере, частично понять. Пожалуйста.
И это древо познания добра и зла связано с пустым пространством, то есть с большим состоянием получения, на которое было сделано сокращение, и высший свет уже был удален из него.
Еще в первом сокращении.
И уже было выяснено, что у Адам Аришон не было формы большого состояния получения
изначально, как их создал Творец,
исходящего из пустого пространства. А он целиком происходил из системы чистых миров.
Так мы изучаем, что Малхут Ацилута поднялась в Бину Ацилута и породила Адама. Пока он не проходит грех, разбиение, в нем нет келим пустого пространства, он полностью бина.
И происходило с системы чистых миров, назначение которых отдавать. Как сказано, взор Адама Ришон ничего не имел от этого мира, а потому запрещено было ему вкушать от древа познания, ведь корень его и вся система чистых миров отделены от ситра Ахра по причине различия свойств, которое и ведет к разделению. И поэтому ему также было заповедано и дано предостережение от соединения с ней, так как иначе отделится он от своего корня и умрет, как мертвы ситра Ахра и клипот по причине своей противоположности и отделенности от святости источника жизни. Однако дьявол этот, ситра Ахра, ангел смерти,
желание получить ради получения,
обратился змеем, спустился и подстрекал Еву ложными словами: смертью не умрете. И известно, что ложь не воспримется, если вначале не сказать правду. А потому змей начал с правды, раскрыв ей цель творения, которая состоит в исправлении этого дерева, то есть в превращении огромных килим получения.
Именно древо познания, что если мы не вкушаем от него, то нельзя исправить творение, нельзя доставить наслаждение Творцу.
То есть превращение огромных килим получения в отдающие. О чем сказано: Творец вкусил от древа и создал мир.
Именно в этих келим все создано. Кирим — слово «пространство» — это главное. Все остальное идет от света, который спускается, нисходит и достигает главной основной точки сокращения.
То есть увидел конечное состояние действия в начале замысла.
Об этом вся мысль, об этой точке, об этом дереве.
И так создал мир. И как мы выяснили ранее, Цимцум Алев был совершен только для человека, чтобы в будущем свойства получения сделать подобными свойствам отдачи. И в этом истина.
Змей был с ней прям. Он не проявлял коварство вначале. Он ей сказал истинные вещи. То, что нет у тебя, и то, что есть в дереве, в этом желании, это есть главное. Если у тебя этого нет, то ты не творение вообще.
А потому время сыграло на руку змею, и женщина поверила ему, так как уже подготовила себя к получению и наслаждению только ради отдачи.
Что ты здесь задохнулся, не понимаю.
И поэтому исчезло зло с древа познания добра и зла,
потому что он не сделал правильное намерение,
и осталось только древо познания добра.
В намерении было все в порядке, как мы изучаем в Мирин и Кудим. В каванот, в намерениях все хороши, но не в действии.
Поскольку зло заключается в отличии свойств получения ради себя, которые были впечатаны в человека. Но получение ради отдачи означает достижение цели, так что тем самым совершило великое единение, которое должно быть в конце действия.
Предпосылка была чиста. Есть вопросы? Пока что... Да.
Что он имеет в виду, что не происходит то, что сказано?
Если ты не видишь ложь, как ты можешь это взять? Ложь — это то, что не подобает тебе. Может быть, что действительно ложь подобает тебе, но в твоих глазах это истина. Ложь и истина — это относительные вещи, то, что еда для отбросы для высшего, еда для низшего. Знаешь, как в нашем мире. Но в каждом конкретном случае должно подобать. Это подобает моим устремлениям. Это и называется... Моя истина. А те килим, которые были плодом рук творения Божьих, плодом рук Божьих, простите, когда он породил Адама и Еву, желание, которое полностью исходило из бины, из катнута, из мира отдачи. И когда говорят ей сейчас, этому свойству отдачи, что есть возможность отдачи, и это килим, которое ей не хватает для отдачи, Адаму и Еве. И с помощью того, что вы будете отдавать, вы доставите наслаждение Творцу, как он говорит. Здесь вдруг раскрывается огромное достояние, самая важная вещь. То есть она очищается, она готова взять всю силу, всю мощь, которая есть в ее килим, как нуква зарампина, которая вышла из бины, потому что они родились в бине, в малхут, которая поднялась в бину, и она готова взять на себя все килим, которые сейчас раскрываются для отдачи. Конечно, все расчеты, все с ее стороны, это истина. А змей сейчас ей не лжет пока что. Он говорит все правильно. Ложь, которую он затем ей сообщает, это ложь во спасение, потому что без этого не могло было в нее войти, не могли бы войти в нее килим пустого пространства. Поэтому он должен ей сказать эту ложь, но смотри, в какой приятной форме.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, откуда появилась эта женщина Ева.
Адам и Ева — это зона Ацилута, которые поднялись в Абавыим Ацилута, и там, в их Зивуге, родились Адам и Ева. Это как зона Ацилута, только в том виде, когда они выходят из Бины. Их начальная точка — это Хазе де Ицера, там, где завершается система чистых миров, заканчивается система чистых миров. Что есть в этих словах? Что у нас вышли Зарампин и Малхут, не имея никакого отношения, никакой связи с Келим получения. Все как животные. Поэтому они находились в райском саду, в Гальгальтайнайн Дабино, в чистой отдаче. И сейчас эти Гальгальтайнайн, которые вообще не являются килим творения, это килим Творца, килим Бины, сейчас к ним нужно присоединить килим пустого пространства и разбить килим пустого пространства вместе с Гальгальтайнайн, вместе с Биной, чтобы смешались Бина и Малхут, самые огромные противоположности. И тогда в каждом из них, в каждой из них будут противоположные свойства. Тогда они смогут исправить себя и достичь правильного смешения и целетворения.
О змее мы говорим, что это как бы полезная ложь. У него самого тоже есть такая цель, как бы привести к пользе или нет?
Я не понимаю, ты соотносишь со змеем какое-то личностное начало? Личностное начало ты можешь соотнести с желанием получить или желанием отдачи. И то все зависит от того, что ты имеешь в виду. Змей — это сила, это ангел. Это сила в природе, которая выполняет указание определенное. Мы говорим так. Змей приходит к Еве и приносит ей букет цветов, протягивает ей руку. Смотри, можно хорошо провести время, здесь пустое пространство. Что это? Что ты смеешься? Что происходит здесь? Нужно увидеть в этой истории силы творения. Как связываются эти две противоположные силы? Одна сила облачается в другую силу. Почему должна быть истина, а после этого может быть даже ложь? Потому что истина производит состояние установить контакт между двумя противоположностями, установить между ними связь. Это то, что может установить контакт между Творцом и Творением. И в конечном итоге в Творении появляется возможность прийти к совпадению по свойствам с Творцом. Это то, что говорит змей, другими словами. Это злая сила. Это сам по себе Творец, на самом деле. Этот змей. Он ангел, в нем действует Творец. Это общая сила отдачи, которая называется Творец. Она действует во всех этих парцуфах, во всех этих проявлениях. А иначе желание получить не достигло бы исправления. Изначально творения Творец разве не делал таких коварных действий с творением? С точкой, которую он создал. Он постоянно играет с ней. Игра — это тоже коварство своего рода. Тоже коварство. Обман. А что же еще? Я обманываю себя. Это явление его противоположности, не напрямую. Что такое напрямую или не напрямую? Если я произвожу действие на месте, значит, называется истина. Если я произвожу действие с каким-то отдаленным результатом, то это уже называется коварство. Но это коварство во благо мне и во благо тебе, что если я не могу сказать тебе истину, поскольку ты не в состоянии понять ее, то я говорю тебе ложь во спасение, и затем ты раскрываешь, что я сказал истину, как Рабаш пишет в статье. Ребенок просит маленькую машинку, отец не покупает, затем покупает ему большой автомобиль, пока ребенок растет. Или где-то было сказано. Ну, есть такая. Есть такие примеры. Мы постоянно с детьми так себя ведем, их обманывая. Даже для того, чтобы их охранять, ты должен так поступать. Что такое обман? Обман — это значит, что явления не могут установить между собой связь на своем уровне, а нужно для этого подняться на более высокий уровень, который пока что не виден. Ну вот и все. И отсюда ты можешь понять, что на самом деле в творении нет ничего плохого, ни одного плохого действия, никакого разбиения или что-то, что можно расценить как зло. А весь обман, все коварство призвано поднять творение на самый высокий уровень. Просто как ты распространяешь науку Каббала? Тоже в этом есть элемент лжи, обмана. Ты им говоришь, это хорошо, это и так далее, и так далее. Ты не рассказываешь им, что нужно тяжело работать. То же самое и змей. Он ей рассказал только часть явления. Описал, это цель, прекрасно, Творец ожидает. Но по пути вам придется пройти разбиение и другие проблемы, но часть. Рабаш всегда говорил, ты должен говорить правду, но лишь часть правды, не всю правду. За это нет наказания. Из основ творения мы видим, что за это нет наказание, если ты скрываешь что-то. Это не называется ложь. Да, Давид.
Почему это произошло таким образом? Почему, допустим, человек, допустим, в материальном есть младенец, постепенно он растет в своем опыте, пока не достигает, не переходит в иной мир. Почему в духовном-то не так? То есть искорка, постепенно развивающаяся, пока не достигнешь окончательного постижения.
Именно так мы развиваемся в материальном, и также в духовном.
Да, но в духовном мы должны к этому прийти, или же мы это получаем. Это искорка,
Очень просто. Есть автомобиль.
Не все человечество ведь этим занято.
Прошу прощения.
Что все человечество учит Каббалу?
Все человечество работает на Творца, хочет на того или нет.
И только не чувствует, да?
Да. У тебя есть машина. Вот так. В ней есть двигатель. И она едет сама. Творец ее двигает. Здесь страдания. Здесь наслаждение. И ты двигаешься, хочешь того или нет. У тебя есть машина.
Джип.
Не знаю как.
Внедорожник.
Творец ей вообще не касается. ты должен попросить у него, чтобы включил ее. Завел ее. И тогда ты получаешь силу и едешь. Сколько получил? Двигаешься вперед. И здесь вы выступаете как партнеры.
Да, но в обычной машине у тебя ключ зажигания, зажигаешь и поехал. А тут такие ухищрения.
Ты продвигаешься под воздействием страданий. Ты же видишь, что я здесь написал? Что здесь написано? Страдания. И тогда ты бежишь от них каким-то наслаждением. Но ты не знаешь, кто они, для чего они, что они. Ты без разума, без сознания, так живешь, от жизни к жизни, от круговорота к круговороту. Ты все равно едешь, но как ты едешь? Как животное, которое там стукнули, она убежала, там ударили, другое место убежало. Ты продвигаешься очень быстро, под ударами, без разума, потому что поэтому сказано, все подобны животным. Ты не знаешь, почему ты это делаешь, и почему это к тебе сейчас от тебя свалилось, и почему тебя желание обязывает к этому. Ты хочешь вдруг этого. Это обычная форма людей. С другой стороны, сейчас, когда ты получил точку в сердце, немножко разума, у тебя есть связь с действующим, у тебя возникает осознанная связь с ним, ты должен же прийти к цели. Это уже цель, это не просто наслаждение, это цель. Цель может быть не совсем связана с наслаждением, но это истина. И то, что движет тобой здесь, это ложь в твоем состоянии. И тогда ты просишь у него силы не просто, чтобы убежать. Ты хочешь взять у него силу, которая называется окружающий свет, чтобы от лжи он изменил тебя и привел к истине. Здесь ты не хочешь меняться. Здесь ты хочешь только от зла прийти к добру, чтобы было хорошо. А здесь ты говоришь, я есть зло, и я хочу стать добром. Это огромная разница.
Значит, разница в выборе?
Нет. Здесь есть выбор, здесь есть исправление. Я в исправлении. А здесь мир в исправлении. Так я думаю. Большая разница. Здесь я пришел к исправлению, создал до начала, создал Тору как приправу. Это он создал во мне. А здесь нет. Разница существенная. Поэтому есть путь страданий, есть путь Торы. И знание Торы обратно знание обывателей. Поэтому без науки хабала ты животное.
Ну, мало аните.
Что я тебе ничего не ответил?
Все.
Только уточнить вопрос. Мы видели, что есть выбор, есть исправление. Но почему, когда человек осуществляет выбор, приходит и учится, все равно и продолжаются разные...
Никакие не разные. Ты начинаешь продвигаться. Просто пока ты заведешь машину, пока научишься менять... отжимать сцепление, менять передачи. Это тоже непросто. Нужно сначала пройти экзамены, получить права. Тут это берет время. Это называется временем подготовки. Пока не усядешься и не поедешь. А Миком про это тебе уже не осталось что спрашивать. Есть все-таки? Ну давай.
Мы видим, что змей атакует эту точку, точку будущего, цель.
Он змей, он раскрывает мне будущее. Без змея я остаюсь все время здесь. Я здесь и еду, как это животное.
Это как бы Адам.
Человек находится только в Гальгальте,
Это то, что я говорю.
Животное.
А будущее это женщина, это Ева, и именно сюда атакует змей. Он говорит, что время в будущем, ну, как бы играя с ней таким образом, он говорит, что все состояния, которые мы рассматриваем как следующую ступень, там есть некий...
Змей. Разумеется, потому что не может быть порождение новой ступени. Помнишь, как сказано, что оленица спала в горах, и там ее... Лань спала в горах, и там ее укусил змей, и родила она. То есть, вот это вот... Точка раскрытия пустого пространства без нее невозможна, потому что только вокруг этой точки и существует все мироздание. Это как раз то, что добавляет змей, поэтому и рождение не может быть то, что находится внутри зародыша. Это бина. Там он отменяется, это бина, для того, чтобы породить его, нужно добавить злое начало. С помощью этого злого начала он отделяется от своей матери и становится самостоятельным. Нет, друзья, вы... Ну, давай, Иран.
Требование к исправлению, оно тоже обусловлено страданиями. Мы видим, что высший путь тоже, когда нахожу себя возле этого страдания.
О, очень хорошо. Но какие страдания?
Страдания? Неприятные, я знаю. Общая.
Общая, я не знаю, какие общие. Общая поликлиника у нас тут есть, общая больничная касса. Есть страдания, когда мне дают прививки. Я знаю, что за счет этих прививок я становлюсь ближе к состоянию здоровья. Это называется страдание любви. Я могу сменить эти страдания. Не то, чтобы я буду страдать от нарушения, а когда я страдаю от того, что я пока недостаточно здоров, недостаточно люблю своего товарища. Ты можешь сменить свои нынешние страдания на страдания любви. Когда я буду, наконец, с ним вместе? Ты можешь это произвести, конечно. Это зависит от воздействия общества. В то время как здесь, на этом уровне, эти страдания, они абсолютно неоплачиваемы. Ты не знаешь для чего, ради чего, страдаешь себе и страдаешь. Поэтому кричат, ну что, мы же невинные. За что? Ну как за что? Ничего. Животное, оно создано для страданий. Мы пока пойдем дальше, потому что вопрос тут... Можно задавать еще 1000 вопросов, и не поможет. Кроме этого, нужно стараться постичь это. Это самое скрытое, самое затуманенное.
Вторая колонка со слов «Амнам». Но это высшая святость, которая не проявилась в полной мере и не была предназначена для раскрытия, кроме как после первого вкушения, но не после второго вкушения. Потому что неподобно само вожделение до действия тому вожделению, которое ощущается после того, как был вкушен и остался, связь осталась.
То есть аппетит приходит во время еды, как говорится.
Потому что не может, еще может контролировать себя после, в первый раз. Но для второго раза ему нуждается дополнительное усилие для того, чтобы ограничить себя от этого.
Потому что в нем уже есть решимот от этого вожделения, от наслаждения. Они уже действуют в нем.
Так же и здесь. До того, как женщина попробовала от древа познания, она делала все на отдачу, и поэтому первый раз с легкостью вкусила ради доставления наслаждения Творцу. То есть с духовным намерением.
И это, конечно, то действие, которое можно сделать ради отдачи, не промахнувшись. Потому что мы ведь говорим о машине. Желание получать, всего Рашимо, всего святами, всего Кирим, со всем тем, что есть в нем. По всем данным тут нечего ошибаться. Наверняка, что делается действие по расчету, и оно верное.
Но после того, как распробовала его, возникло в ней огромное желание и вожделение к древу познания, так что не смогла избавиться от них, поскольку вышло это из-под ее контроля. Как сказано мудрецами, съели незрелый плод, что означает «не готовые к употреблению», то есть до того, как обрели силу и способность властвовать на злым началом.
То есть во второй раз уже невозможно остановиться. Обязаны вкусить это наслаждение, что бы там ни было. То есть уже наслаждение властвует. Не цель, а наслаждение. Очень интересно исследовать это относительно или сравнивая с разбиением хили. Там не было первого раза, когда получали ради отдачи, второй раз уже получают ради получения из безвыходности. Нет, там было до парса, до парсы, выше парсы и ниже парсы. Здесь же это происходит в двух парцуфах. Почему это так? Это еще мы будем обсуждать. Точно так же, как в мире Никудим, то, что является там сферой, в Ацилуте парцуф. То же самое здесь происходит.
И похоже на сказанное мудрецами в трактате Масехет Йевамот. Сказано, ел и буду еще есть. И тогда сказали, что в первый раз не подобен второму разу. И именно об этом сказано, ел и еще буду есть. Даже когда ясно слышал, что огорчен им Творец, все-таки не смог отказаться от наслаждения, то есть привык к нему и ощутил вожделение. Выходит, что первый раз вкушение было в святости, а второе — в нечистоте.
Понятно. Ну, продолжим.
И отсюда становится понятна суть наказания древа познания. Когда умирает каждый, кто приближается к нему. Однако смерть наступает, если отведаешь плодов его, как предупреждал Творец. В день, когда отведаешь, смертью умрешь. И происходит это из-за перехода его в большое состояние получения, которое проистекает из пустого пространства, и на которое было сделано сокращение, так, что высший свет, как было сказано выше, уже не может находиться там вместе с ним, а поэтому душа вечной жизни, объясняющая сказанное, и наполнен Творец душу его, обязана была удалиться оттуда, и осталась у человека жизнь временная, зависящая от куска хлеба. Препятствием же для вечной жизни стала забота о собственных потребностях. И похоже это на пот жизни, то есть разделилась жизнь на капли, и выделяется человеку капля за каплей, а каждая капля — это часть предыдущей жизни. И это искры души, которые разделились на среди всех людей во всех поколениях до последнего, завершающего цель творения, что похоже на одну большую цепь. Но действия Творца совершенно не изменились из-за совершения греха древопознания. Просто свет жизни, полностью наполнявший Адама Ришона, распределился на всю эту длинную цепь, безостановочно накручивающуюся на колесо изменений свойств до конца исправления.
То есть мы просто принимаем все во множестве душ и во множестве порций данных каждой душе. Тот самый великий свет, большой свет. И тут возникает много вопросов. Почему мы не стыдимся? Почему мы не можем остановить себя за счет этого стыда, как произошло тогда и так далее? Ну, это мы еще будем изучать. Но эта идея понятна, да? Что одним разом невозможно получить большую порцию ради отдачи, маленькими порциями можно. Не очень-то понятно, почему маленькими порциями все-таки можно, в чем существенная разница между маленькими порциями и большой, почему это должно быть поделено на порции. Ведь в духовном не имеет значения количество, величина, качество. Почему должны быть миллиарды кили, миллиарды душ, которые таким образом должны производить свою работу? Он дает там пример царя, который желает перевести все свое богатство с места на место, тогда он дает каждому по грошику, и каждый спокойно переносит грошик, и вновь появляется это богатство вместе, никто ничего не украл. Но все равно это недостаточно удовлетворительный ответ, потому что преодолеть малое тебе легче, чем преодолеть большое. Все равно тут трудно это выяснить, и слов тут не хватает. Но будем стараться. Пока что подумайте над этим.
Это свет жизни, который был у Адама Ришона, распространяется через длинную цепь состояний до полного исправления без перерыва на даже мгновение, поскольку как действие Творца должно осуществляться беспрерывно и поднимает святости, но не опускает святости, и пойми это.
То есть есть начальная точка, есть конечная точка, и теоретически можно сделать зевук, получение ради отдачи одним разом, и благодаря тому, что творения сами на это не способны, это делится между многими творениями, делится по количеству и качеству, и тогда выполняются эти действия, и потом их вместе собирают. Это то, что он здесь, в общем, сказал. Простыми словами. Вопросы?
Рассказывает ли нам что-то здесь о модели, к которой мы должны стремиться, к которой мы должны присоединяться?
Плохо слышно было.
Дайте ему другой
микрофон.
То, что нам рассказывают здесь о совершенной реальности, является ли это моделью, к которой нужно стремиться и присоединяться, то, что мы изучаем здесь?
В общем, из всех этих действий Адама Ришон, его греха, исправлений, подготовки к творению, чтобы стать творением, съел и вкусил, и буду вкушать далее. Ложь содействующая. Мы видим в этом основы и законы, и свойства природы. Основной закон — это подобие свойств между дающим, которым является Творец, и получающим, которым является творение, и как это творение придет к совпадению по свойствам. И по совпадению свойств он ощутит Творца внутри себя, и также всю истину реальности и так далее. Но далее у тебя начинается множество разделений таких законов или же условий, которые мы изучаем, это предисловие, оно добавляет очень много в понятии, в понимании мироздания, даже просто в нашем мире, по его пониманиям.
Мы говорим, что мы привлекаем в занятиях окружающий свет, который соединяет нас и позволяет нас прийти к чему-то, чего не существует само по себе. Мы стремимся, чтобы этот окружающий свет ввел нас в иную реальность. И действительно ли это та реальность, которую он здесь описывает, является той самой иной реальностью?
Ну, конечно, да. Мы за счет окружающего света достигаем единства между нами, объединения, и тогда раскрываем, что каждый из нас делает то же самое действие. И в каждом из нас есть это пустое пространство, в каждом из нас есть часть этого древа знаний. Каждый из нас связан с Адамом, как Ева связана с Адамом, как Малхут со свойствами Творца. Свойства Творца, которые в нас называются Адамом, который внутри нас, подобным Творцу, Адам Думе, Думе подобный буквально. Мы находимся сейчас, находясь сейчас под воздействием древа знания, это наша Ева, и мы таким образом начинаем выстраивать внутри себя полностью всю эту картину Адама Ришон после его разбиения, после его грехопадения. И тогда следующий этап в том, что он раскрывает стыд, то есть раскрывает свою реальность в присутствии Творца, тогда ему необходимо какое-то облачение, чтобы покрыть стыд. Потом он понимает, что это облачение не для того, чтобы покрыть стыд, а наоборот, чтобы идентифицировать себя с Творцом. Мне все равно этот стыд. Стыд — это всего лишь средство. Не нужно его избегать, а именно за счет него подняться выше, и где еще бы я мог раскрыть свою обратность Творцу. И тогда в этом же змее он вдруг видит помощь, это становится лекарством, а не ядом. Ангел смерти становится ангелом жизни, как сказано, и так на каждом шагу и в каждом действии. Да?
В качестве подготовки к мегаконгрессу Давид из Хадере спрашивает, насколько важно усилить внутреннюю связь между нами, чтобы мир услышал, что решение всех проблем находится в объединении.
Пока мир это поймет, нам нельзя этого ждать. И в этом предисловии тоже Бальсунам нам объясняет, мы это прошли, я думаю, что в продолжении тоже это будет, что большинство людей не способны вообще воспринимать эту идею, потому что им не хватает этих противоположных точек и верной связи между собой. Это не так просто. Это так же, как в системе нашего организма есть более важные части, которые знают, как работать. И у каждого из них есть определенная свободная своя территория, свобода действий. А есть такие, которые включаются, активизируются. И их роль в том, чтобы в конце концов согласиться на то, чтобы быть активизированными. Поэтому нам нельзя ждать того, чтобы весь мир достиг необходимости в науке Каббала, необходимости в единстве, а мы должны начать объединяться между нами. И чем больше мы будем объединяться между нами, прежде всего наша внутренняя сила, сила того объединения между нами, она будет действовать на весь мир, потому что желание находится в основе всего мироздания. И наше желание, как обладателей качество, не количество, а качество. Мы очень сильно воздействуем, мы самая воздействующая сила, самая влиятельная сила. И кроме того, нам нужно стараться и количественно увеличить себя. Это уже зависит от количества распространения материала внешним образом, потому что все-таки это очень особое, единственное, что может спасти. Пока мы видим, как мир катится в другую сторону, и есть все больше разрозненности, разделения, и нам нужно поспешить. Я очень надеюсь, что этот мегаконгресс, который мы делаем, будет таким успешным действием, благодаря которому мир хоть в чем-то продвинется к пониманию единства как решению всех проблем. И на этом закончим.
Несколько объявлений завершения. Лекция Рава Лайтман в Бет-Кавалям проходит сегодня, в каждый вторник, в 7 часов вечера, по адресу Жаботинки, 17 Петахтиква, все приглашаются, вход свободный. Мировой мегаконгресс, объединение всех, канал Каббала народу приглашает вас на 3 дня объединения вокруг всего мира. Лекции Рава Лайтмана, культурная программа и другое. Группы, которые заинтересованы задать вопросы о групповой работе, пожалуйста, присылайте ваши вопросы на сайт kabbalah.info. Рав Лайтман лично ответит на эти вопросы во время уроков. Конгресс «Все вместе в мире». Этот конгресс пройдет 25 июля в Центральном выставочном комплексе в Тель-Авиве. Сейчас мы посмотрим небольшой рекламный клип. 25 июля мир объединяется. Конгресс «Все вместе в мире». 52 государства, десятки тысяч людей. Всеобщее объединение. Конгресс «Все вместе в мире». Воскресенье 25 июля в 6 часов вечера. Центральный выставочный комплекс в Тель-Авиве. Заказывайте места заранее. Звоните по телефону 1-700-509-209 или посетите сайт kap.co.il. Это мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня.
היחס שלי אני המכריע, במקום לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות בשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים. לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים היחס שלך הוא טוב ומטיב ורק בזכותך נוכל להשיג תכונת הבינה אלינו תשיב נרצה השפעה כמוך נגיב אז תן לנו כוח לצאת בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים אז אין לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים